новостями часа вас познакомила Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Прощение с жертвами катастрофы польского самолета под Смоленском. Убийство в Москве судьи, занимавшегося делами неонацистов. Приговор в Дубае по делу об убийстве Сулимы Ямадаева. Эти темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и «Новая история Запада и Востока» в этом части нашей программы. Как вы слышали в новостях, президент Польши Лех Качинский, погибший в авиакатастрофе под Смоленском, будет похоронен в субботу. Прощание с президентом начнется во вторник в Варшаве. Напомню, что в польском правительственном самолете Ту-154, разбившемся в субботу утром, находились помимо президента еще 95 человек, в том числе члены руководства страны, видные политические, общественные и религиозные деятели. В Польше, где объявлен 7-дневный траур, продолжается прощение с жертвами авиакатастрофы под Смоленском. Продолжается и обсуждение причин катастрофы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Сегодня утром в Генеральном штабе польской армии состоялось символическое прощание с военачальниками, погибшими в авиакатастрофе под Смоленском. Среди них начальник генштаба генерал Гангар, а также командующие сухопутными войсками, военно-воздушными силами и военно-морским флотом Польши. Военные, как и пристало от комментариев касательно возможных причин катастрофы, отказываются, ожидая официального сообщения. Эксперты более разговорчивы, хотя и они не берутся назвать одну, единственно верную и точную причину аварии. Сегодня появилась информация о том, что черные ящики президентского топлива предварительно расшифрованы, однако польские и российские следователи пока ничего не говорят.
Экипа польских прокураторов, которые również...
Сотрудники польской прокуратуры вместе с российскими коллегами работают на месте катастрофы, чтобы установить ее причины. Мы направили в Смоленск также группу экспертов, которые специализируются в выяснении причин авиакатастроф.
Усталания причин тех катастроф,
заявил представитель правительства Павел Грас. На данный момент единственной ниточкой, за которую можно зацепиться, является интервью интернет-издания Life News с руководителем полетов аэродрома «Северный» Павлом Плюсниным, который вел переговоры с экипажем разбившегося польского самолета во время посадки. Плюснин, среди прочего, говорит, что предлагал польским летчикам сесть на запасном аэродроме из-за резкого ухудшения погодных условий на «Северном», но те отказались. По словам руководителя полетов, экипаж не сообщил ему данных о высоте, на которой находится самолет. Плюснин говорит, что это могло быть связано с плохим знанием пилотами русского языка.
Они русские плохо знают.
А там вообще не было никого русскоязычного?
Ну, они были русскоязычные, но для них цифры — это довольно-таки тяжело.
Между тем, те, кто знал пилотов, утверждают, что проблем у них с русским языком не было. Возможно, что речь идет об использовании контролерами полетов на российском аэродроме собственных инструкций, в то время как поляки используют стандарты НАТО. Специалисты практически исключают версию о технических неполадках Ту-154. 20-летний самолет в минувшем году прошел капитальный ремонт на Самарском авиаремонтном заводе, после чего его срок службы был продлен до 26 лет. Мы знали, что это устаревшие самолеты и что их нужно менять. Я сам об этом много раз говорил. Заявил бывший президент Польши Александр Квасневский. Тем не менее, и нынешний кабинет Дональда Туска, и его предшественники правительства Ярослава Кчинского этого не сделали, скорее всего, потому, чтобы не вызывать критики со стороны оппозиции и избирателей, которые могли бы обвинить их в том, что в небогатой Польше есть на что потратить миллионы долларов и кроме самолетов. Еще один момент, о котором мало говорят. Кто принял решение о посадке в Северном, несмотря на плохие погодные условия? Павел Плюснин сказал журналистке Life News, что такого было решение командира экипажа. Однако обычно, прежде чем принять подобное решение, командир экипажа президентского самолета советуется с главой государства, и президент может настоять на посадке. В Хатынском лесу президентскую делегацию ожидало большое количество людей, многие из которых преклонного возраста. Могло быть так, что, зная об этом и не желая отягощать ветеранов и родственников погибших еще несколькими часами ожидания, президент приказал садиться в Северном. Но было ли так на самом деле, мы, наверное, уже не узнаем никогда. Алексей Дзиковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
В России объявлен траур по жертвам авиакатастрофы под Смоленском. Президент России Дмитрий Медведев посетил сегодня посольство Польши в Москве, возложил цветы к фотографиям погибших президента Польши Леха Качинского и его супруги Марии Качинской. Тему продолжит Елена Поляковская.
Первые цветы и свечи у польского посольства в Москве появились сразу же после информационных сообщений о трагедии. Люди приносили и зажигали свечи. Продавцы цветочных магазинов и палаток говорят, что в районе раскуплены белые и красные цветы, символизирующие цвета польского флага. Профессор МГИМО Андрей Зубов, узнав о случившемся, сразу поехал к зданию польского посольства.
Сначала даже не мог найтись, думал, что не погиб кто-то из моих близких друзей, они могли быть там в этом самолете, слава богу, не было. Но следующая мысль была такая, что просто поехать домой после этого невозможно. Необходимо как-то соединить себя с этим горем, ну, по возможности, поехав туда, где больше присутствует в Москве, это, конечно, посольство. И поэтому я собрался, и моя дочь с зятем моим тоже поехали. И вот мы приехали в посольство в числе первых людей, и уже лежало много цветов, уже подходили люди по одному, по двое, зажигали свечи, молились. Ну и я пережил, вы знаете, вот пока я шел, еще было какое-то ощущение отдаленности вот этой трагедии от меня. Ужасно, но далеко. А когда пришел, вы знаете, просто вот слезы подступили к горлу, поскольку все как-то стало очень близко. И приспущенный польский флаг, и фотографии вставлены ленточкой президента и его супруги, и практически плачущие польские журналисты, которые снимали в это время. Все это вместе еще более сделало вот какое-то переживание глубоким, острым. И в то же время еще больше усилилось убеждение, что вот это еще более должно добро отделить от зла и позволить еще больше соединиться нашим народам и также соединенным ни одной трагедией, еще больше почувствовать не свою различность, а свою общность.
У корреспондента польского издания газеты «Выборча» Вацлава Радзивиновича все эти дни, не умолкая, звонит телефон. Звонят знакомые и незнакомые люди, чтобы узнать, в порядке ли он сам, и чтобы высказать слова соболезнования. Вацлав Радзивинович говорит, что тронут искренними проявлениями чувств со стороны россиян.
Сразу после того, как пришла эта страшная новость со Смоленска, но первые звонки были такие: ты не летел, ты жив. Очень много людей звонило. А потом, уже где-то так ближе вечера, начался просто шквал звонков и смс-ок. Некоторых я номеров даже не могу узнать, кто это пишет. И, по-моему, все люди, с которыми у меня был какой-то контакт в этой стране, а это на самом деле сотни людей. И у кого есть только мой номер, они просто звонят и с выразами соболезнования просят передать это в мою страну всем знакомым. Спрашивают очень много у этих, которые погибли. Было здесь, оказалось, очень много знакомых, личных знакомых. И бывает так, что я отвечаю сразу на 3 звонки, и видно, что просто это волна сострадания, сочувствия.
В понедельник первый заммэра в правительстве Москвы Петр Бирюков заявил, что начинается опознание родственниками тел погибших в результате авиакатастрофы Ту-154, в которой погиб президент Польши Лех Качинский. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о главных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Польши Лех Качинский, погибший в авиакатастрофе под Смоленском, будет похоронен в субботу. Временное правительство Киргизии, сформированное на днях лидерами оппозиции, приняло политическое решение о задержании свергнутого президента Курманбека Бакиева. В центре Москвы в понедельник утром неизвестным в подъезде своего дома застрелен судья Мосгорсуда Эдуард Чувашов. Версия об убийстве судьи неонацистами рассматривается как приоритетная. Михаил Ходорковский, выступая в понедельник в Хамовническом суде Москвы по второму уголовному делу, опроверг обвинений в хищении акции Восточной нефтяной компании. Авиадиспетчеры в Екатеринбурге проводят акцию солидарности с ростовскими коллегами, которая требует пересмотреть коллективный договор. Сегодня в 20 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Итоговый выпуск. Время свободы». Ведет программа Андрей Шары, и вот тема этого выпуска. В России траур по погибшим в авиакатастрофе под Смоленском польским государственным деятелям. В Москве убит судья Эдуард Чувашов, рассматривавший дела о преступлениях на национальной почве. Президент Киргизии Курманбек Бакиев считает новую власть бандитской. Напомню, программа «Время свободы». Итоговый выпуск выйдет в эфир «Радио Свобода» в 20 часов по московскому времени сразу после новостей. Программа «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Его сегодня подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, Валентин.
Главная мировая тема – это, конечно, трагедия под Смоленском. И мы давайте поговорим об этом, о том, что пишет об этом западная пресса. Но сначала давайте несколько слов о том, как реагирует пресса на результаты довольно скандальные выборы в Венгрии.
Я напомню, что около 53% голосов получила консервативная партия Венгрии Фидес. Но пресса пишет главным образом об успехе националистической партии «За лучшую Венгрию», получившей около 17% голосов. Приведу несколько цитат из британской консервативной газеты Daily Telegraph, которая напоминает о недавнем успехе крайне правых во Франции и в Голландии. О Венгрии газета пишет: «Венгрия была первой страной Европейского Союза, которая в рамках противостояния мировому кризису получила кредит от Международного валютного фонда на сумму 18 миллиардов фунтов. Националисты воспользовались кризисом, чтобы возродить традиционную в Венгрии охоту на козлов отпущения – евреев и цыган. Лидеру партии Габору Вона 31 год. Он организовал несколько маршей против так называемой цыганской преступности в городах и деревнях, где живут цыгане. В 2008-2009 годах в Венгрии были убиты 6 цыган. Вона обещает восстановить жандармерию, которая была распущена после войны за участие в депортации полумиллиона евреев в нацистские лагеря смерти. В последнем номере газеты, издаваемой националистами, святой Геллерт, святитель венгров, изображен не с крестом, а с еврейским семисвечником. Надпись под рисунком такая: «Вы этого хотите?» – завершает британская газета Daily Telegraph.
Игорь, давайте теперь вернемся к трагедии под Смоленском. Что британцы пишут о политических последствиях авиакатастрофы?
Daily Telegraph подчеркивает, что эта трагедия чуть ли не впервые объединила русских и поляков, отношения между которыми на протяжении веков были скорее враждебными. Газета цитирует министра иностранных дел Польши Радека Сикорского, который с похвалой отозвался о реакции России на трагедию, назвав эту реакцию образцовой. «Русские ощутили нашу боль, и парадоксальным образом наши двусторонние отношения могут улучшиться». Газета «Индепендент» придерживается более взвешенной позиции. Редакционная статья в «Индепендент» заглавлена: «Еще одна трагедия – это удар по польско-русским отношениям». Вот аргументы газеты. И вновь Россия ассоциируется с утратами поляков. Гибель президента объединила поляков, вне зависимости от их политических взглядов. Худшим итогом могло бы стать возрождение взаимной ненависти между Россией и Польшей, против чего целенаправленно работал премьер-министр Польши Туск. Будущее зависит не только от Польши, оно во многом зависит от России. Пока что Россия проявляет понимание и чуткость. Если так будет продолжаться и впредь, то катастрофа может привести к сближению, заключает Independent. Статья в Guardian озаглавлена «Польша и Россия. Трагедия примиряет». Газета пишет: «Хорошей смерти не бывает. Трагическая смерть всегда бессмысленна и бесцельна. В последние 70 лет слово «катынь» почти ничего не значило для большинства людей, живущих на Западе. Для поляков же оно символизировало ненависть к России. Теперь все узнают правду, а без правды не может быть примирения. Польское посольство в Москве утопает в цветах. Россия открыла свою душу Польше, да и самой себе, собственной истории, истории сталинизма, жертвами которого стали миллионы россиян. Молодая польская демократия и молодая независимая Польша, несмотря на потрясение, выдержат это испытание, хотя политические последствия катастрофы под Смоленском предсказать трудно». Мнение британской газеты «Гардиан».
Игорь, эти газетные статьи выложены в интернете. Читатели пишут комментарии к таким публикациям?
Да, в интернете просто обвал читательских комментариев. Я приведу самые любопытные. «Надеюсь, все кончится примирением. Мой дед был свидетелем того, как конница казаков устроила кровавую бойню в Варшаве, оставив после себя трупы мужчин, женщин и детей. Русские должны признать все преступления, совершенные против поляков, а не только Катынь. В эти скорбные дни не время сводить политические счеты. Печально, что некоторые пользуются трагедией, чтобы лить ненависть на мельницу истории». Автор говорит: «Русский сталинизм. СССР был многонациональным государством, а сам Сталин был грузином. Я был среди тех, кто принес цветы к польскому посольству в Москве. Боюсь, большинство россиян понятия не имеют о польской культуре. Нам нужен диалог». Ну и последний комментарий. «Россия должна благодарить Польшу за Катынь. Если бы поляки не требовали справедливости и правды, мы бы забыли о тысячах русских, уничтоженных и захороненных поблизости, потому что мы склонны забывать подобные события.
Спасибо, Игорь. Игорь Померанцев подготовил сегодняшний обзор западной прессы. Продолжаем программу «Время свободы». В Москве убит судья коллегии по уголовным делам Мосгорсуда Эдуард Чувашов. Он был застрелен в подъезде дома, где жил. Приоритетной версией убийства судьи является его профессиональная деятельность. Об этом сообщили в Следственном комитете при прокуратуре Москвы. Комментаторы склонны связывать убийство Эдуарда Чувашова с делом неонацистской банды «Белые волки», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Тело судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова было найдено сегодня утром в подъезде его собственного дома. Убийство зафиксировали камеры видеонаблюдения. Приблизительно в 8:15 утра соседи услышали хлопки, на основании чего следователи пришли к выводу о том, что убийца использовал оружие с глушителем. Гильз на месте преступления не найдено, говорит заместитель руководителя Следственного управления СКП России по Москве Петр Титов.
Стреляли из огнестрельного оружия, был произведен 2 выстрела. Значит, вид оружия устанавливается. Рассматриваются в настоящее время различные версии происшедшего. Прежде всего, рассматриваются версии, связанные с служебной деятельностью данного федерального судьи.
Сейчас, когда Следственный комитет считает основным мотивом убийства Эдуарда Чувашова его профессиональную деятельность, многие вспоминают о 2 недавних приговорах, вынесенных судьей по делам о националистических нападениях. 8 апреля Эдуард Чувашов огласил приговор по 2-му делу в отношении лидеров банды националистов Артура Рено и Павла Скачевского. А 25 февраля на основании вердикта присяжных приговорил к длительным срокам лишения свободы участников банды националистов «Белые волки», которые совершили серию убийств. Буквально 6 марта 2010 года на одном из националистических форумов, где распространен так называемый список врагов народа, появилась фамилия Эдуарда Чувашова как человека, которого националисты считают для себя врагом, говорит заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
Если уж связывать справа радикалами, то это не дело Рено, это дело «Белых волков», потому что мы узнали о суде Чувашове именно в связи с этим делом и именно в связи с тем, что на сайте, близким к русскому образу, появились угрозы. В судье была опубликована его фотография, был опубликован небольшой фрагмент аудиозаписи закрытого, я подчеркиваю, заседания суда. Этой аудиозаписи была дана неадекватная расшифровка. Судья был обвинен в русофобии, и после такого поста в интернет-блоге Алексея Барановского сразу выросло огромное количество агрессивных комментариев. Поэтому, когда сообщили о том, что этот судья убит, я, честно говоря, испытала шок. Я не думала, что эти угрозы могут воплотиться в жизнь.
Как сообщили Радио Свобода, в судебном департаменте при Верховном суде Российской Федерации в последние 3 года в России были убиты 10 судей. При этом следственные органы пришли к выводу о том, что покушения на 7 из них не были связаны с профессиональной деятельностью. Эдуарду Чувашову было 47 лет. Коллеги знали его исключительно с положительной стороны. Как правило, к нему на рассмотрение, как к судье-криминалисту, попадали сложные уголовные дела по первой инстанции в Московском городском суде. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Суд в Дубае приговорил к 25 годам заключения 2 обвиняемых по делу об убийстве бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева. Осуждены бывший конюх президента Чечни Рамзана Кадырова, гражданин Ирана Махди Лорния и предприниматель из Таджикистана Максуджон Исматов. По подозрению в причастности к убийству Ямадаева в международный розыск объявлены 7 граждан России, в том числе депутат Государственной Думы Адам Делимханов, рассказывает Вероника Баде.
По данным дубайской полиции, Сулим Ямадаев был убит 28 марта 2009 года в Дубае на парковке возле дома, где жил. Бывший конюх Рамзана Кадырова Махди Лорния обвинялся в том, что участвовал в планировании и подготовке преступления, а также в хранении оружия – золотого пистолета, из которого был застрелен Ямадаев. По свидетельству дубайского следователя, именно Лорния называл главным организатором убийства депутата Госдумы Адама Делимханова. Во время визита президента Чечни Рамзана Кадырова в Эмираты Лорния Дубая встречался с депутатом Делимхановым, находившимся в Дубае в составе делегации Кадырова. Эти данные о причастности Делимханова к убийству категорически опровергают сам депутат и власти Чечни. Однако эксперт по Северному Кавказу, обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов уверен, что организаторов убийства следует искать именно в Чечне.
Ну, на мой взгляд, это достаточно очевидно, да, в плане Рамзана Кадырова. Это, по-моему, достаточно ясно указывает на то, где дубайская полиция и органы правосудия видят корни преступления.
Какова вероятность того, что Делимханов причастен к убийству?
Мне кажется, что вероятность такая достаточно высока. По крайней мере, Рамзан Делимханов долгое время являлся человеком в окружении Кадырова, который отвечал за координацию всех силовых структур и за исполнение вот таких вот деликатных миссий, в том числе и за рубежом. А вероятность выдачи его или какого-то уголовного преследования в России невелика.
Будут ли найдены вообще заказчики убийства?
Зависит от того, как будет развиваться политическая ситуация в Чечне и какое точка зрения будет иметь Кремль на то, что ему дальше в Чечне делать. В случае, если будет принято решение о том, что существующую систему власти, замкнутую целиком и полностью на Рамзана Кадырова, нужно будет реформировать, это дело может получить шанс на развитие, как и дела, связанные с покушением на брата Сулима и Суима Дайева. Как вы знаете, Следственный комитет при прокуратуре совсем недавно передал это дело в суд. И в данном случае я бы обратил внимание на синхронизацию этих двух процессов. Вполне возможно, что это некий сигнал в адрес руководства Чеченской Республики.
Как вы полагаете, российские правоохранительные органы будут сотрудничать со следствием?
Насколько я понимаю, пока сотрудничество оставляет желать много лучшего. По крайней мере, российская правоохранительная система считает, что не имело места убийства Сулима и Мадаева, а было покушение. Таким образом, сохраняется еще такая условность. Полная вероятность, что Сулим в живых. Вы сами понимаете, что, исходя из этого, говорить о каком-то плотном сотрудничестве и взаимодействии довольно сложно.
Это был журналист Иван Сухов. Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал», отмечает, что в России события, связанные с убийствами Сулима Ямадаева и его брата Руслана Ямадаева, освещаются недостаточно широко.
А ведь оба убитых – герои России. То, что мы знаем об этом, все как-то очень отрывочно. Кто заказчик, кто пособники. Так что эти новости оставляют больше вопросов, чем ответов. Очевидно, тема уж больно щекотливая, потому что разговоры вокруг убийств разных людей, находившихся в неприязненных отношениях с нынешним чеченским руководством, вызывали, ну, мягко говоря, неадекватную реакцию. Эта тема не очень замечается российской прессой.
Ну а, собственно, о чем это все говорит?
Это говорит о том, что широко закрытыми глазами Россия через свои средства массовой информации смотрит на то, что происходит на Кавказе, и на то, что происходит в связи с Кавказом в Москве ли, в Европе ли, на Ближнем ли Востоке. Это ведь небывалая вещь. Убитый не просто находился в сложных отношениях с нынешним чеченским руководством. Он как-никак получил высшую российскую награду. Именно батальон «Восток» Ямадаева сыграл важную роль в войне в Южной Осетии. И в скорости после этого оказывается распущен. Ямадаев в непонятном статусе. Ямадаев скрывается. Причем скрывается не в России. Герой России скрывается не в России, а где-то на Ближнем Востоке, убит там. И следствие заканчивается осуждением двух человек. Следствие, которое происходит в России, хронически заканчивается оправданием обвиняемых. Я тут недавно перечитывал «Гарри Поттера», и там был персонаж, которого не называли иначе, как тот, кого нельзя называть. Похоже, в России существует список таких персонажей.
Говорил Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал». По окончании 25-летнего срока заключения осужденных за убийство Сулима Ямадаева депортируют на родину. Вероника Бадай, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Польши Лех Качиньский, погибший в авиакатастрофе под Смоленском, будет похоронен в субботу. Жертвами трагедии, произошедшей в минувшую субботу, стали 96 человек. Временное правительство Киргизии, сформированное на днях лидерами оппозиции, приняло политическое решение о задержании президента Курманбека Бакиева. Сообщается, что объявлено в розыск бывший министр обороны и бывший руководитель служб безопасности. Новая власть возлагает на них ответственность за гибель 82 человек во время беспорядков в Бишкеке на прошлой неделе. В центре Москвы в понедельник утром неизвестными в подъезде своего дома застрелен судья Мосгорсуда Эдуард Чувашов. Версия об убийстве судьи неонацистами рассматривается как приоритетная. Чувашов не раз участвовал в процессах над членами ультраправых группировок. Михаил Ходорковский, выступая в понедельник в Хамовническом суде Москвы по второму уголовному делу о проверке обвинения в хищении акций Восточной нефтяной компании. Авиадиспетчеры в Екатеринбурге проводят акцию солидарности с ростовскими коллегами, которые требуют пересмотреть коллективный трудовой договор. Сотрудники аэронавигации Урала в свободное от работы время отказываются от приема пищи, сообщает корреспондент радио «Свобода». Президент Афганистана Хамид Карзай резко осудил военных из состава сил под командованием НАТО за то, что они открыли огонь по пассажирскому автобусу под Кандагаром. Погибли 4 мирных жителя. В Израиле отмечают День памяти жертв Холокоста, убийство 6 миллионов евреев во время Второй мировой войны. По всей стране были объявлены 2 минуты молчания, звучали сирены. Мы продолжаем программу «Время свободы». Напомню, что все последние события, новости «Радио Свободы», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу svobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире обозреватель интернет-сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Здравствуйте, Юрий. Посоветуйте, на что читателям и слушателям обратить на нашем сайте в первую очередь свое внимание.
Здравствуйте, друзья. Сегодня, безусловно, очень много материалов на сайте «Радио Свобода» посвящено трагедии под Смоленском. Безусловно, это и главная тема нашего сайта, безусловно, это масса экспертных мнений. И, безусловно, из других тем, которые, безусловно, присутствуют на нашем сайте, я хотел бы обратить ваше внимание на материал моей коллеги Анастасии Кириленко, который называется «Ивангород просится в Эстонию» с вопросительным знаком. Дело в том, что жители Ивангорода, приграничного города с Эстонией, подписываются по обращениям к президенту России и Эстонии, к президентам России и Эстонии с требованием присоединить город к Эстонии. Причина – абсолютное безразличие российских властей к проблемам жителей приграничного города. Жителей, живущих к бедности. Автор обращения, депутат городского собрания Юрий Гордеев, рассказал моей коллеге, почему, собственно говоря, ему пришло в голову подписаться под таким достаточно необычным обращением. Более того, под ним уже подписали 660 жителей города Ивангород. Это почти 7% избирателей этого города. «Никакого присоединения не будет, я это отлично понимаю», — говорит депутат Юрий Гордеев. «Но я написал это обращение потому, что на наши проблемы никто не обращает внимания. Среди проблем — отсутствие квартир для ветеранов войны, хотя президент России то каждому ветерану дадут по квартире. Подчинение города Кингисеппскому району. Раньше он был подчинен области, и все налоги теперь уходят, согласно 131 закону, совершенно в пустоту, и городу ничего не остается. Но главное, что сказал Юрий Гордеев, что в 1998 году было такое же обращение, инициированное им же. Подписали 500 человек, и тогда городу выделили 1 миллиард рублей, в городе были проведены какие-то мероприятия по обустройству, насколько я понимаю, водоканала, и это помогло. И сейчас Юрий Гордеев и те, кто подписал это письмо, рассчитывают на схожую реакцию нынешней российской власти. Будет ли таковая, пока не ясно, однако ясно уже то, что один из экземпляров обращения Юрия Гордеева письма уже изъят из редакции местной газеты местным отделением ФСБ. Вот этот материал я особенно рекомендовал бы читателям, сегодняшним читателям сайта «Радио Свобода».
Спасибо, Юрий. С нами в эфире был обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Юрий Васильев. Продолжаем программу «Время свободы». В Вашингтоне сегодня под председательством президента США Барака Обамы открывается международный саммит по ядерной безопасности и предотвращению ядерного терроризма. Ожидается, что речь пойдет и о ядерных программах Северной Кореи и Ирана. По приглашению Обамы в Вашингтон приезжают главы и руководители правительств 47 государств, в том числе президент России Дмитрий Медведев, с которым на прошлой неделе Барак Обама подписал в Праге новый договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. Накануне открытия конференции в Вашингтоне Барак Обама сказал:
«Центральный вопрос ядерного саммита – то, что самой большой угрозой безопасности Соединенных Штатов, краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной, является возможность террористической организации завладеть ядерным оружием». Мы знаем, что организации, подобные Аль-Каиде, стремятся заполучить ядерное оружие или любое иное оружие массового уничтожения и без колебаний применят его.
Сказал Барак Обама. Подробнее о программе саммита рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин.
Рабочий день участников начнется деловым ужином в понедельник и возобновится во вторник заседаниями глав государств под председательством президента Обамы. По словам специального помощника президента Обамы, ответственного за проблемы нераспространения ядерных материалов Гэри Сеймора, 47 президентов, премьеров, королей и министров попытаются разрешить одну конкретную проблему. Саммит по проблемам ядерной безопасности посвящен одному вопросу – как обеспечить неприкосновенность ядерных материалов и предотвратить их контрабанду с тем, чтобы сократить, насколько возможно, вероятность попадания этих материалов в руки террористов или преступных групп. Мы будем говорить о двух видах ядерных материалов – очищенном плутонии и обогащенном уране. Если мы сможем надежно держать под замком эти ингредиенты, отрезать к ним доступ различных индивидуальных игроков, то проблема ядерного терроризма, по большому счету, будет разрешена. Белый дом надеется, что эта задача не просто выполнима, она выполнима в ближайшие 4 года, о чем, как предполагают, будет заявлено в заключительном коммюнике саммита. Некоторые страны воспользуются возможностью Вашингтонской встречи, чтобы публично отчитаться о своих индивидуальных достижениях в области предотвращения распространения ядерных материалов. Наверняка в центре всеобщего внимания еще одна громкая американо-российская инициатива. Две страны подпишут соглашение о переработке высокообогащенного урана, использовавшегося в снятых с вооружения боеголовках. Оба государства нейтрализуют по 34 тонны урана. Работа над соглашением заняла больше 10 лет. Самая масштабная за десятилетия встреча мировых лидеров предоставит множество возможностей для двусторонних встреч. По предварительным планам, у Барака Обамы должны состояться переговоры с лидерами более десятка стран, среди них президенты Казахстана, Армении и Китая. Участники совещания не планируют обсуждения самой, что называется, горячей проблемы момента – иранской ядерной программы. Но ситуация вокруг Ирана будет обсуждаться на встречах в рамках МАГАТЭ и в Совете Безопасности ООН.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин. Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди рубрика «Сетевые разговоры» и обзор российской западной блогосферы сегодня посвящен авиакатастрофе под Смоленском.
Авиакатастрофа под Смоленском, унесшая жизни 96 человек, в том числе президента Польши Леха Качинского, ведущих польских политиков и военных, российские блогеры сразу назвали «Катынь-2», благодаря чему рассуждать о произошедшем вне исторического и отчасти мистического контекста стало трудно. На это обращает внимание в блоге на сайте slon.ru журналист-международник Александр Баунов.
Поскольку погибли в основном правые политики антироссийского толка, найдутся те, кто скажет, что Качинского убило КГБ. BBC поставила осторожный заголовок «Самолет польского президента разбился, задев за деревья». Потому что заголовок «Президент Польши погиб в России» звучал бы слишком зловеще. Но есть люди, в представлении которых КГБ способна в нужный момент на миг подрастить деревья, как старик Хоттабыч штангу ворот.
Версия о причастности российских спецслужб не могла не появиться, даже несмотря на то, что для нее нет никаких оснований. Наиболее обстоятельно свои подозрения сформулировала на портале «Грани.ру» Валерия Новодворская.
«В Катыни-2 надо обвинять либо Москву, либо святое провидение. Я христианка и не могу обвинить святое провидение в работе на чекистов. Я вообще не обвиняю. Я рассуждаю по принципу «куи продест». Но для обвинений нужны улики. Не факт, что через 15 лет какой-нибудь Берия захочет заложить своих коллег, которым сам отдавал приказания». Так был пролит свет на дело Михоэлса. Сталин скончался, началась драка триумвиров. Берии нужны были очки, иначе мы до сих пор верили бы, что великий режиссер погиб в результате ДТП.
Но даже если считать случившееся просто катастрофой, осознавать ее все равно приходится в историческом контексте. На это указывает в своей колонке на портале rus.ru Глеб Павловский.
События можно рассматривать на трех уровнях, между собой не связанных. Первый – рациональный, человечный. То, что случилось – страшная катастрофа. Она должна быть как можно скорее расследована. Второй уровень – польский шок. Польское сознание сосредоточено вокруг мистики жертвы. Вторая Катынь возвращает их к переживаниям первой. И есть третий уровень, странный, мистический, но он-то может оказаться главным на будущее. В мире бывают катастрофы, лишенные прямой политической подоплеки, но почему-то становящиеся симптомом чего-то худшего. Так «Титаник» затонул накануне Первой мировой войны. Но Польша сама часто была мировым «Титаником». Польские катастрофы почему-то предвещали катастрофы мировые. Почему? Неизвестно. Но события, начинающиеся из-за Польши или в связи с ней, обходятся миру дорого. Очень надеюсь, что Смоленская катастрофа не предвестник чего-то худшего, к чему мы не готовы.
Та же тема главенствует в англоязычной и польской благосферах. И здесь тон в дебатах тоже задает история. Член Европарламента, писатель и журналист Дэниел Хеннен начинает свой пост в блоге газеты «Телеграф» с набора фактов.
Польше досталось больше страданий, чем может перенести одна страна. Ее история – это история постоянных оккупаций, разделов и тиранических режимов. 70 лет назад, почти что день в день, 21 768 польских офицеров, интеллигентов и высокопоставленных государственных чиновников были расстреляны советским НКВД в лесу неподалеку от Катыни. Сталин пытался обезглавить Польшу, уничтожив ее элиту. Сегодня утром, совсем недалеко от Катыни, Польша была еще раз обезглавлена.
Редактор блогов «Телеграф» Дэмиан Томпсон отмечает, что гибель польского руководства в России неизбежно вызовет в благосфере взрыв конспирологических теорий.
Могу с уверенностью сказать, что их сейчас усердно фабрикуют, потому что Польша, как и большинство восточноевропейских стран, одержима разного рода заговорами. Винить будут всех – русских, евреев, американцев, франкмасонов. Какие-то истории будут казаться более правдоподобными, какие-то – менее. Такого рода объяснения дают глубоко травмированным людям куда большее эмоциональное удовлетворение, чем наиболее вероятная истина. А состоит она в том, что польские политики, как и политики во многих других странах, имеют привычку рисковать собственной жизнью, летая на небезопасных самолетах.
И действительно, в блогах обнаруживается множество разоблачительных теорий. Только в большинстве своем их авторами являются крайне правые американские публицисты. Блогер The Right Guy видит за катастрофой заговор российских спецслужб. Статья, появившаяся на сайте американского белого националиста, бывшего конгрессмена от штата Луизиана Дэвида Дьюка, обнаруживает в случившемся несомненные следы мирового еврейского заговора. Реакция польских блогеров как раз куда более реалистична. Пользовательница Вьюджик Экстрема пишет на форуме сетевого издания «Газета.пл».
«Я, к сожалению, верю, что было давление на пилотов. Так и слышу, как им говорят. Не позволим русским диктовать, что нам делать, тем более по дороге в Катынь. Нам будет стыдно перед всем миром, когда правда выйдет на свет».
Какой бы ни оказалась причина трагедии, польские блогеры надеются на потепление российско-польских отношений. Пользователь Opinions отмечает на портале Huffington Post.
На самом деле русские действуют очень эффективно и ничего не скрывают. Быть может, это событие послужит единению русского и польского народов. Сегодня фильм о Катыни показывают в прайм-тайм по российскому телевидению, и это следует воспринимать как знак примирения и признания вины. На польско-российских отношениях эта трагедия может сказаться позитивно.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Польши Лех Качинский, погибший в авиакатастрофе под Смоленском, будет похоронен в субботу. Временное правительство Киргизии, сформированное на днях лидерами оппозиции, приняло политическое решение о задержании президента Курманбека Бакиева. На севере Италии в железнодорожной катастрофе погибли 11 человек, десятки ранены, из них пятеро серьезно. В центре Москвы в понедельник утром неизвестными в подъезде своего дома застрелен судья Мосгорсуда Эдуард Чувашов, который участвовал в процессах над членами ультраправых группировок. Михаил Ходорковский, выступая в понедельник в Хамовническом суде Москвы по второму уголовному делу, опроверг обвинения в хищении акций Восточной нефтяной компании. Авиадиспетчеры в Екатеринбурге проводят акцию солидарности с ростовскими коллегами, которые требуют пересмотреть коллективный трудовой договор. Президент Афганистана Хамид Карзай резко осудил военных из состава сил под командованием НАТО за то, что они открыли огонь по пассажирскому автобусу под Кандагаром, в результате чего погибли 4 мирных жителя. В Израиле отмечают День памяти жертв Холокоста, убийство 6 миллионов евреев во время Второй мировой войны. По всей стране были объявлены 2 минуты молчания, звучали сирены.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Москва скорбит вместе с Варшавой. День памяти жертв авиакатастрофы под Смоленском.
Комментарии экспертов.
Память Леха Качинского. Политическая биография погибшего президента Польши.
Право автора.
Тягостная скоростная связь. Журналист Ольга Серебряная о том, почему атакуют поезда Сапсан.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Продолжаем программу «Время свободы» и на очереди новости экономики. Курс доллара к рублю на торгах в России в понедельник снижался до минимального за последние 6 месяцев уровня на фоне значительного роста евро. Как считают эксперты, основной причиной этого стало принятие странами Европейского Союза плана помощи Греции. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Курс американской валюты на торгах в России в понедельник упал ниже 29 рублей, обновив минимум ноября 2009 года. Евро же практически достиг отметки в 39,5 рублей, подскочив более чем на 30 копеек по сравнению с предыдущей пятничной торговой сессией. Таким образом, динамика внутреннего валютного рынка отразила тенденцию крепления европейской валюты к доллару на международных торгах, связанной с решениями стран Европейского Союза по оказанию финансовой помощи Греции. В воскресенье они договорились предоставить ее в случае неспособности этой страны заимствовать необходимые ресурсы на рынке. Впрочем, как отмечает заместитель начальника аналитического управления компании «Совлинк» Ольга Беленькая, евро на международных торгах начал укрепляться еще в конце минувшей недели, только лишь на слухах о готовящихся мерах по поддержке греческих властей.
Собственно, движение в паре евро-доллар началось еще вечером в пятницу, когда появилась информация неофициальная о том, что Евросоюз готовит документ о поддержке Греции с тем, чтобы страна избежала дефолта. И говорилось о том, что окончательный план может быть известен в выходные. Действительно, в воскресенье вечером министры финансов стран еврозоны согласовали план, предполагающий поддержку со стороны стран ЕС на 30 миллиардов евро и еще дополнительно со стороны МВФ в случае необходимости. И с пятницы до сегодняшнего дня было очень резкое движение вверх в паре евро-доллар, хотя сейчас наблюдается некоторая коррекция.
Схожее мнение и у главного экономиста управляющей компании «Русь-Капитал» Алексея Логвина. Более того, по его словам, решимость Евросоюза поддерживать финансовую стабильность Греции может свидетельствовать о его намерении в будущем при необходимости оказать подобную помощь и другим проблемным странам ЕС.
Решение является главной новостью, наверное, последнего месяца, а позволяет исключить, наверное, главный риск для валютного рынка, риск, который рассматривался спекулянтами в качестве главного в течение последних нескольких месяцев. В принципе, решение принято было достаточно большим запасом по времени до дедлайна, до 20 числа, когда наступала первая крупная выплата по греческому публичному долгу, что, в общем-то, позволяет говорить о том, что, наверное, было достаточно много вариантов для спасения, и удалось из них выбрать какой-то вполне приемлемый для всех сторон, что, опять же, позволяет надеяться на то, что для других потенциально проблемных стран решение также будет найдено.
Впрочем, как отмечают эксперты, договоренности о выделении финансовой помощи Греции отнюдь не означают решение всех ее проблем, прежде всего бюджетных. Ольга Беленькая из Совлинка предупреждает, что такая поддержка может иметь лишь относительно кратковременный эффект.
Здесь есть, в общем, большие сомнения, потому что проблема решена на ближайшую перспективу, то есть скорее вот краткосрочно, в течение нескольких месяцев, можно говорить о том, что, ну, решение принципиальное принято. Но дело в том, что у Греции очень высокий бюджетный дефицит, и все программы поддержки предполагают, что они его снизят в разы в ближайшие годы, а получится это или нет, непонятно. И рефинансироваться Греции придется не только вот в ближайшие месяцы, но и в следующие 3 года и так далее. Но скорее это шаг, который говорит о том, что ЕС понимает важность проблем Греции для общей стабильности финансов еврозоны, для стабильности валютного курса и готов действовать и далее в этом направлении.
Эксперты пока затрудняются прогнозировать, насколько длительным и масштабным может стать тенденция укрепления евро по отношению к американской валюте на мировом рынке. Ольга Беленькая продолжает.
Ну, к сожалению, пока еще не совсем понятно, потому что это такая первая эмоциональная реакция. Вот получит она продолжение или нет. Но сейчас мы видим, что курс евро вплотную подошел к отметке в 1.37. Но если вот курс выйдет из этого коридора, то, возможно, можно говорить о том, что движение продолжится.
С тем, что европейская валюта пока имеет все возможности для усиления, согласен и главный экономист управляющей компании «Русикапитал» Алексей Логвин. Однако он не исключает, что на рынке будут предприняты попытки сыграть в пользу доллара.
Мне кажется, что пока мы находимся только на самом начальном этапе формирования нового тренда, и, скорее всего, будут попытки закрыть гэп, вернуть курс на уровне конца прошлой недели, просто проверить на прочность игроков, которые готовы верить в укрепление евро и играть против доллара. Но в целом оценка рисков должна стать намного более взвешенной, и евро должен несколько подорожать относительно даже текущих уровней.
Что же касается ситуации на российском валютном рынке, то ее аналитики прогнозируют однозначно. Рубль будет укрепляться как по отношению к доллару, так и, возможно, по отношению к бивалютной корзине. Говорит заместитель начальника аналитического управления компании «Совлинк» Ольга Беленькая.
В России, прежде всего, это означает укрепление рубля к доллару. Что касается движения рубля к бивалютной корзине, здесь многое будет зависеть от позиции ЦБ. Но трудно давать прогноз. Пока она звучала так, что валютные интервенции будут проводиться, но границы валютного коридора будут сдвигаться, ну, в соответствии с рыночной ситуацией во многом. Но в целом пока рынок настроен на укрепление рубля к корзине.
Как и ожидалось, по итогам торгов Центральный банк России понизил официальный курс доллара на 1,3% до 28 рублей 94 копеек. Евро же, наоборот, укрепился на 0,7% до 39,5 рублей.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Сегодняшняя история – еще одна из цикла о лондонском общественном транспорте. Одной из наиболее узнаваемых черт города являются автобусы. О них рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян.
Лондонские автобусы – вещь, без которой в городе чувствуешь себя как-то непривычно. Вид этих красных двухэтажных сооружений на улицах внушает уверенность в том, что рано или поздно тебе удастся добраться до нужного места. Попадаются среди них и одноэтажные, которые в народе называют гнущимися, но на них ездить не так интересно, не хватает картин, открывающихся со второго этажа. Автобус не всегда самый быстрый способ передвижения по Лондону. Несмотря на старания сократить количество машин в центре, порой автопоток движется медленнее пешехода. Отчасти тут помогают специальные полосы для автобусов и такси. Большинство из них оснащено камерами, цель которых – отпугивать водителей частных машин. Как гласило объявление на борту некоторых автобусов, ни пробок, ни проблем. Одна ваша фотография на автобусной полосе – 120 фунтов, и вы на месте. До недавнего времени по Лондону ходили автобусы фирмы Routemaster, те, что с открытой подножкой и с кондуктором. Теперь они практически исчезли, однако есть планы ввести их снова в соответствии с пожеланиями любителей всего традиционного. Об этом рассказывает сотрудник пресс-службы организации Transport for London Энтони Сноу.
Routemaster был снят с большинства маршрутов, их осталось всего несколько. Мэр с энтузиазмом относится к идее опять ввести нечто похожее. Нам предстоит запустить Routemaster нового образца, автобус 21 века. Но пока это лишь планы. Да, кое-где их еще можно увидеть. Не знаю точно, какова их роль. По-моему, их у нас купили частные компании.
Работа автобусной сети то и дело усовершенствуется. Нынче все автобусы оборудованы приборами GPS, что позволяет сообщать о точном времени их прибытия на каждую остановку. Название остановок объявляет электронный голос. Раньше пассажиры, как правило, спрашивали советы друг у друга или у водителя. Камеры слежения появились в автобусах давно. Водитель маршрута, проходящего по юго-западной части Лондона, говорит о том, как они используются.
Если я веду автобус и вижу, что на верхнем этаже дерутся, я останавливаюсь. Вызываю полицию и жду. Честно говоря, предотвратить тут ничего не предотвратишь. Если они хотят что-то учинить, то так и сделают. Но вообще-то разные случаи бывают. Смотря кто и что делает, надо же чувствовать, что происходит. Иногда удается подняться наверх и разрядить ситуацию самому, вместо того, чтобы вызывать полицию и тратить их время. Мне приходилось так поступать, особенно в ночную смену. По ночам все время что-то происходит. Здесь ничего, довольно тихо. А вот на 36-м маршруте между Камбервеллом и Нью-Кроссом есть места, не знаю, как их назвать, зоны высокой плотности. Короче, места, где постоянно дерутся, где чаще возникают беспорядки.
Беспорядки в автобусах, особенно ночных, далеко не редкость. Главными нарушителями спокойствия обычно считают подростков, особенно тех, что носят капюшоны.
Места, где преступность выше, в таких местах обязательно что-то происходит с вероятностью больше 100%, ну, может, 90%. Водители ведь часто что делают? Просто проезжают остановки, не тормозя. Так безопаснее для всех. Если я еду и вижу, стоят, я ведь по опыту уже знаю, что это хулиганы, как будто я их раньше не видел. Что мне теперь, останавливаться ради них посреди ночи? Сами подумайте. Стоит молодежь на остановке, все в капюшонах, человек 15. Да никто не будет из-за них останавливаться.
На других маршрутах встречаются пассажиры более тихие, но все-таки вызывающие озабоченность городских властей. Например, 25-й автобус, идущий из центра в пригород, облюбовали лондонские бездомные. Поездка через весь город занимает почти 2 часа, и в холодное время года люди нередко спят в автобусе за неимением других теплых мест. На конечной остановке их встречает полиция с медиками, чтобы припроводить ночлежку. Водитель автобуса, любезно согласившийся со мной побеседовать, с подобным не сталкивался, но повидал многое. По его мнению, людям его профессии в Лондоне приходится тяжелее всего.
Знаете, странно, но вот я всегда говорю, в других странах, в Германии, в Голландии, в Нью-Йорке, там все эти камеры не нужны, там в автобусах спокойнее. А у нас народ постоянно безобразничает в автобусах. В Англии, особенно в Лондоне, все разрешено, любые издевательства. Это же Англия, делай что хочешь, и все тебе сойдет с рук.
Как бы то ни было, лондонцы продолжают активно пользоваться автобусами, часто предпочитая их метро. Тут не так шумно, можно смотреть в окошко на улицу, а если застрянешь, всегда есть возможность выйти. Бывают случаи, когда пассажиры проявляют солидарность с водителем. Так недавно в стоящий в пробке автобус ворвался владелец машины, которую тот якобы поцарапал. Когда стычка закончилась, народ выстроился в очередь к кабине водителя, чтобы дать ему свои телефоны, на случай, если ему понадобятся свидетели в суде. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершил репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». А в течение следующего часа мы поговорим об убийстве в Москве судьи, занимавшегося делами националистов, о ситуации в Киргизии, о саммите в США по ядерной безопасности, о прощании с жертвами катастрофы самолета польского президента и о Дне памяти жертв Холокоста, который сегодня отмечается в Израиле. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ровно в полдень по всей Польше раздался вой сирен, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе.
Чту память всех погибших в ужасной катастрофе под
Смоленском. Сохранение памяти о преступлениях нацистов – это священная обязанность.
Участники митинга потребовали отставки правительства Владимира Путина.
Неаполитанка Джулия Элия стала самой молодой бабушкой Европы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.